Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Джордж Буш выступил перед американским конгрессом с докладом о положении в стране. Президент Израиля может добровольно покинуть свой пост на период расследования выдвинутых против него обвинений в коррупции и сексуальных домогательствах. Скончался известный польский журналист и поэт Ришард Капусинский. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступил перед обеими палатами американского конгресса с ежегодным докладом State of Union о положении дел в стране. Буш пытался убедить в целом скептично настроенных законодателей принять его решение об отправке дополнительных военных подразделений в Ирак. При этом американский президент выдвинул и целый ряд внутриполитических инициатив. Слово корреспонденту Радио Свобода в Вашингтоне Алану Давыдову.
Докладу президента о положении дел в стране сопутствовала во многом иная ситуация, нежели во время предыдущих его подобных выступлений на объединенных заседаниях Палаты представителей и Сената. В отличие от дружественного Бушу Конгресса прошлого созыва, в котором доминировали республиканцы, в минувший вторник большинство аудитории президента составляли демократы, победившие на ноябрьских промежуточных выборах. Отмечая это обстоятельство, Буш сказал: «Состав Конгресса изменился, но наши обязанности остаются неизменными». Во время выступления Буша за его спиной сидела спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в свое время крайне неодобрительно отзывавшаяся о его деятельности на посту президента. К тому же в зале присутствовал добрый десяток сенаторов и конгрессменов, заявивших о своем вступлении в кампанию по выборам президента в 2008 году или рассматриваемых как потенциальные претенденты. Джордж Буш разбил свою речь на внутреннюю и внешнеполитическую части. Как и ожидалось, президент продолжал защищать свою новую иракскую стратегию, несмотря на усиление общественного недовольства после ее обнародования 2 недели назад. В рамках этой стратегии в Ирак направляются дополнительно свыше 20 тысяч американских военнослужащих. Уважаемые сограждане, наши военачальники и я тщательно взвесили все варианты, обсудили все решения. В итоге я выбрал данный способ действий, как дающий наилучший шанс для успеха. Многие в этом зале осознают, что Америка не может потерпеть провалы в Ираке. Вы должны понимать, что последствия такого провала будут ужасными и далеко идущими. Буш призвал Конгресс дать его иракской стратегии, как он выразился, шанс быть приведенной в действие. Говоря о делах внутренних, Буш отметил рост экономики Соединенных Штатов. 41-й месяц подряд идет рост занятости. Создано 7 миллионов 200 тысяч новых рабочих мест. Безработица и инфляция на низком уровне. Зарплата растет. Экономика находится в движении. И наша задача — сохранить эту тенденцию, наращивая не участие правительства, а частное предпринимательство. Джордж Буш выступил с крупной инициативой в сфере энергетики. Он предложил, чтобы в ближайшие 10 лет американцы сократили потребление бензина на 20%, в том числе за счет использования альтернативных видов топлива. Он сказал, что увеличение национальных нефтяных запасов обеспечит страну надежным нефтяным резервом. Президент предложил сделать базовое частное медицинское страхование доступным для большего числа американцев. Согласно этому плану, сказал он, должен быть реформирован налоговый кодекс, и все американцы должны получить единые налоговые льготы на медицинскую страховку. Буш призвал поощрять штаты, проявляющие инноваторские подходы в медицинском страховании. Штаты, обеспечивающие доступность основной частной медицинской страховки всем своим жителям, должны финансироваться из федеральных фондов, чтобы покрыть страховку для бедных и больных. Джордж Буш также призвал Конгресс законодательно оформить всеобъемлющую иммиграционную реформу. В частности, проголосовать за предоставление нелегалам временных рабочих виз для работы в Соединенных Штатах. Алан Давыдов, Радио Свободы, Вашингтон.
Несмотря на все внутриполитические инициативы, с которыми выступил Джордж Буш, его речь прохладно была встречена не только демократами, которые, напомню, контролируют сейчас американский конгресс, но и даже некоторыми республиканцами. О речи Джорджа Буша и о реакции на него мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым.
Алексей, я посмотрел первые отклики на речь Буша, и надо сказать, что большинство испытывает, ну, скажем так, разочарование.
Ну, разочарование как бы неизбежно, потому что Буш произнес эту речь в совершенно новой для себя обстановке и вообще очень-очень странный период времени. Он же по популярности сейчас на рекордно низком месте вообще за всю историю Соединенных Штатов. Демократы пришли с триумфом. И, естественно, ситуация в стране, вот это вот разочарование бесконечно для длящейся и дорогостоящей войной в Ираке, которая, по мнению большинства, никуда не ведет.
Можно ли охарактеризовать ее как, ну, скажем так, умеренный республиканизм?
Вообще, это речь, так сказать, отступление с боем, я бы так ее назвал, потому что Бушу важно сейчас защитить какие-то свои позиции, он полон решимости все-таки добиться чего-то в Ираке и критикует, естественно, демократов, которые сейчас у власти фактически, что они не предлагают никакого решения, а просто все забрать и уйти.
Ну, давайте как раз от Буша и перейдем к его критикам. Кто именно внутри американской политической элиты, политического класса, скажем так, критикует и как? Явно, что эта критика, в общем-то, разная.
Ну, кто только не критикует, и, конечно, критикуют не только демократы, но если кто внимательно смотрел речь, во-первых, аплодисменты были только с республиканской стороны. Так обычно бывает, но в данном случае это было очень резко заметно. А во-вторых, многие республиканцы воздерживались в некоторых пассажах вообще от аплодисментов именно по поводу войны. Критиковал, конечно. Есть стандартная процедура. Сразу после этого оппозиционная партия, в данном случае демократы, выдвигает своего кандидата. Обычно это либо спикер палаты, если таковой есть, либо лидер большинства. Но в данном случае ни Пелози, ни Рид не выступили с этой речью, а выбрали очень интересного кандидата. Это Джим Уэбб. Он в прошлом республиканец и занимал пост подминистра, замминистра что-то в Пентагоне при Рейгане. А теперь он демократ. Он с самого начала резкий противник войны в Ираке. Он военный, профессиональный. Его отец был военный, участвовал в переброске припасов в Берлин, когда он был в советской блокаде. И его сын в Ираке. Кроме того, он необычайно в резких отношениях с Бушем, что совершенно нетипично для американской политики. Он отказался с ним сниматься после того, как он был избран в Сенат. И он на вопрос, когда Буш задал вопрос, как ваш сын, который в Ираке, он сказал, это между мной и моим сыном. Вообще в американской политике господствуют довольно вежливые отношения. Это просто традиция. Я говорю там оппоненту, что мой уважаемый коллега, а потом начинаю его нести как хочу. В данном случае он отступил от этих вещей. И вот этот человек был избран специально демократами для того, чтобы, как бы, так сказать, выпуклее сделать это. И он был очень резок. Он, конечно, говорил и о внутренней политике. Он сказал, что контраст доходов в Соединенных Штатах, несмотря на рост экономики и рынка, как никогда, контраст очень обострился, и что вот эти ножницы между зарплатой, скажем, среднего класса и зарплатой ведущих менеджеров сейчас велики как никогда. Он сказал президенту, что мы теряем средний класс, который является опорой Америки. Но главный упор был, конечно, сделан на Иракскую войну. И он сказал, что эта война провалилась, что она ведется 4 года. Он выступал против нее с самого начала, еще до того, как она началась. И поэтому он, так сказать, очень в этом смысле выгоден демократам. И он абсолютно отверг план президента в очень резких выражениях. Он прямо не сказал, но его заключение сводится к тому, что надо уходить. И, скорее всего, у Буша будут большие трудности вот с его планом финансирования посылки дополнительных войск.
Обращение Джорджа Буша о положении дел в стране обсуждали мои коллеги Кирилл Кобрин и Алексей Цветков. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Тольятти по инициативе профсоюзов прошли митинги с требованиями пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. В Тюменской области избирательная комиссия повторно отказала КПРФ в регистрации партийного списка на выборах в областную думу 11 марта. До этого КПРФ была снята с выборов в Дагестане. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение в убийстве Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Он подозревается в организации убийства московского нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. Во многих городах закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет сегодня мой коллега Дмитрий Волчек. Коротко о главных темах. Это, разумеется, обращение президента США к Конгрессу, а также другие темы. Оппозиционным российским партиям не позволяют участвовать в региональных выборах. Профсоюзы промышленников и строителей России добиваются повышения пенсий. Президенту Израиля угрожает импичмент. Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, ведущий Дмитрий Волчек. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Швейцарская 24 часа публикует статью под названием, которая кажется неожиданным, «Закат Америки, восход России». Обозреватель Клод Манье утверждает, что Россия возвращается в статус сверхдержавы. Россия практически исчезла с наших радаров. Сегодня она может делать, что ей вздумается. Ни США, ни Европа не будут по этому поводу серьезно беспокоиться. А вспомните, до какой степени мы были одержимы Россией во времена существования Советского Союза. В ту эпоху СССР в наших глазах, несомненно, играл роль главного противника. Именно по этой причине после падения Берлинской стены и развала СССР мы на Западе одновременно почувствовали великую радость и огромную пустоту. Свято место пустым не бывает. 11 сентября 2001 года нам был дан новый главный противник – международный терроризм, против которого США при Джорджа Буша сразу же начали вести войну по всем направлениям. Вот только американцам не удалось убедительно продемонстрировать свой вес. Почему? Потому что терроризм – неправильный противник. Вчерашний наш враг СССР обладал неоспоримым преимуществом. Он был осязаем. Мы могли дотронуться до него и поговорить с ним. В то время как терроризм не является противником из плоти и крови. Это способ действий. Вести войну со способом действий – дело нелегкое. Потоки истории – все, что обладает могуществом, в один прекрасный момент слабеет под тяжестью крыльев. Ринувшись, очертя голову в войну с Ираком, США ускорили свой закат, в то время как создали в мире крайне нежелательный вакуум влияния. И теперь кто восстает посреди этого вакуума? Россия, которая теперь с помощью нефти и газа может без страхов и комплексов заставить всю планету плясать под свою дудку. Можно не беспокоиться, Россия будет по-прежнему продавать свои нефть и газ, но она также будет по-прежнему использовать эти сделки, чтобы снова получить возможность действовать с позиции сверхдержавы, обрести статус, который она утратила и который, как нам представлялось, и напрасно она уже никогда не обретет. Какой парадокс, в момент заката Америки начинается восход России, и однажды утром мы можем проснуться в мире, вставшем с ног на голову.
Андрей, а есть ли уже какие-то публикации, касающиеся выступления Джорджа Буша перед Конгрессом, вообще ситуации в Америке?
Да, ну, этим заполнена вся западная пресса. Статьи очень критические по отношению к Джорджу Бушу. Французская «Либерасьон». «Паническое отступление солдат Буша» – так называется статья. Традиционным ежегодным посланием о положении страны Буш открывает последнюю главу своего президентства. Она обещает быть печальной. Война в Ираке обернулась катастрофой. Кампания по выборам его преемника началась гораздо раньше, чем ожидалось, за 2 года до окончания его мандата. Демократы, завладевшие Конгрессом после ноябрьских выборов, не оставляют его в покое, да и республиканцы отвернулись. Став хромой уткой, Буш приблизился к уровню непопулярности, которого до сих пор достигал только Ричард Никсон в разгар Уотергейтского скандала 1974 года. В телевизионном обращении в среду Буш должен был, тем не менее, обосновать свое решение 2-недельной давности об отправке в Багдад дополнительного контингента войск. Это 21,5 тысячи военнослужащих. Это решающая идеологическая борьба 21 века, заявил он тогда с убежденностью. Но в своем крестовом походе Буш все более одинок. В понедельник один из его самых верных соратников, сенатор-республиканец от Вирджинии Джон Уорнер, раскритиковал новую стратегию в Ираке. «Господин президент, прочитайте еще раз вашу речь и проверьте все варианты», бросил бывший очень уважаемый глава комитета по вооруженным силам. «Мы готовим и отправляем туда с американских солдат не для того, чтобы окунуть их в гущу борьбы между шиитами и суннитами. Бессмысленный и беспощадный бой». В эти непростые времена Буш углубился в чтение биографии Гарри Трумэна, президента США в 1945-1953 годах, который для него является образцом для подражания. В прошлом месяце он заявил членам Конгресса: «Несмотря на то, что стратегия, использованная Трумэном в эпоху Холодной войны, в свое время сделала его крайне непопулярным, впоследствии исторически она себя оправдала».
И, Андрей, у вас осталось совсем немного времени, но, может быть, вы успеете представить еще одну тему.
Да, ну, 15 секунд буквально. Daily Telegraph о диетах, к которым прибегают женщины. Оказывается, среднестатистическая женщина проводит 31 год своей жизни на диете. Как показал опрос, большинство людей, которые после Рождества садятся на диету, бросают эту затею к 3-й неделе Нового года. А тот, кто сидит на диете более 5 недель, независимо от пола, не думает ни о чем, кроме еды.
Кошмарные цифры. Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Андрей Бабицкий. Продолжаем программу «Время свободы». Группа депутатов израильского парламента намерена начать процедуру смещения президента Моше Катсава с поста главы государства. Причиной этой акции стало заявление Генеральной прокуратуры Израиля о том, что Катсаву будут предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера, включая изнасилование. Сам Моше Катсав заявляет, что он невиновен и, по-видимому, временно сложит с себя обязанности президента на период расследования. Репортаж Равшана Гусейнова.
Группа депутатов Кнессета намерена потребовать от президента Моше Катсава немедленно подать в отставку. В связи с решением генерального прокурора Менахема Мазуза выдвинуть против Катсава обвинения в ряде преступлений, включая изнасилование. В среду к ним присоединилась глава МИДа Ципи Ливни. В Кнессете идет сбор подписей с целью начать процесс отстранения президента в случае, если он сам не подаст в отставку. Однако требуемых 20 подписей у инициаторов этой акции пока еще нет. Процедура отстранения президента поддерживает ряд депутатов от партии Авода и Мерец, а также Хадаш и арабского блока Рам-Тааль. По общему мнению, предъявление обвинений Катсаву станет унижением и оскорблением высокого поста, который он занимает, и в целом всего государства. Поэтому депутаты настаивают на немедленной отставке президента. Ранее адвокат Катсава, в прошлом министр юстиции Израиля Давид Либай, заявил, что его подзащитный, скорее всего, предпочтет временно сложить с себя обязанности главы государства. Президент считает, что все поймут, что он жертва ложных обвинений, цель которых – заставить его покинуть свой пост. Мы будем бороться за то, чтобы доказать его невиновность. Моше Катсава обвиняют в преступлениях против 4 женщин, одна из которых была его подчиненной. В официальном заявлении канцелярии генпрокурора Мазуза говорится, что обвинение располагает достаточной доказательной базой, позволяющей предъявить президенту обвинение в изнасиловании, сексуальных домогательствах, недозволенных сексуальных связях с использованием служебного положения, создании препятствий правосудию и получении незаконных подарков. Окончательная версия обвинительного заключения будет объявлена после слушаний, на которых Катсаву будет представлена возможность дать свою версию событий. На сегодняшний день у Катсава 3 альтернативы – немедленная добровольная отставка, отставка по решению Кнессета после предъявления обвинений или временное приостановление действия полномочий президента. В последнем случае предъявление обвинений ему будет отсрочено как минимум на 3 месяца, так как израильским законодательством не предусмотрена процедура предъявления обвинений действующему президенту. Срок президентских полномочий Моше Катсава истекает в июле. Между тем, как сообщает 10-й канал израильского телевидения, Моше Катсав не намерен уходить в отставку и уверяет, что сможет оправдаться. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Добавлю к этому репортажу, что я сейчас вижу на экране своего монитора в студии сообщение со ссылкой на агентство Рейтер о том, что президент Израиля Моше Катсав ушел в отпуск на период расследования выдвигаемых против него обвинений, но эта информация еще нуждается в окончательном подтверждении. Одновременно с реставрацией архитектурного комплекса «Новая Голландия» в Петербурге там продолжаются археологические раскопки. Специалисты при этом бьют тревогу из-за планов строительства огромного подземного гаража в Новой Голландии. Может быть, полностью утрачен уникальный культурный слой. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседует со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Юрием Лесманом.
Юрий Михайлович, известно, что раскопки в таких случаях, как реконструкция исторического архитектурного комплекса, обязательны, но ведь на практике их проводят не всегда.
Это, конечно, далеко не всегда так делается, но в Новой Голландии ситуация оказалась достаточно удачная, редкая для Питера. У нас к этому не привыкли, но постепенно, слава богу, начинают привыкать. И прежде чем застраивать какой-то участок, иногда приглашают археологов, чтобы они определили, нужно ли во время строительства следить за культурным слоем, есть ли он, или перед строительством надо его копать. Фактически только с этого года такие работы предварительные в городе на предпроектном, в начальном стадии проектирования начали вести. В старых русских городах эта практика уже достаточно давно существует, хотя тоже бывают нарушения. В Питере к этому только-только привыкают.
Если теперь перейти к Новой Голландии, что же там найдено?
Мы сейчас ходим по поверхности, и трудно себе представить, насколько нарос культурный слой города. В Новой Голландии он нарос от 1,5 до 3, а иногда и 4 метров. Он содержит историю Петербурга. Наверное, самая интересная часть – это самая старая. Петербург первой трети XVIII века, 710-х годов. Выяснилось, что по берегу нынешнего Адмиралтейского канала, где-то в 10-е годы XVIII века, вырос, можно считать, квартал жилой. И мы обнаружили остатки культурного слоя этого квартала. У нас не было построек, раскопки были на небольшой площади, это были траншеи, которые в нескольких местах только прорезали этот берег. Но слой Петровского времени, да и немножко позже Анны Иоанновны, сохраняет органику. Примерно так же, как в древнерусских городах, как в Новгороде, например. Не находят берестяные грамоты, обувь, остатки одежды. Ну, берестяных грамот, естественно, в Петербурге нет, а обувь попадается. Попался кожаный башмак, каблуки. Это особо интересно, потому что, конечно, вещей из органических материалов у нас очень мало. У нас есть Петровский гардероб, это гардероб императора. А вот вещи, которыми пользовались рядовые горожане, мы фактически не знаем. Ну и, конечно, большое количество таких относительно рядовых находок. Курительные трубки голландские, изразцы.
И какова теперь судьба вот этих предметов, ваших траншей, раскопов? Что теперь будет?
Траншеи мы засыпали. Предметы пока у нас в Эрмитаже, но, по-видимому, будем передавать в музей города. Хотя этот вопрос пока окончательно не решен. В самой Новой Голландии подумывают о том, что им бы неплохо иметь свой музей. Следующая проблема – это как совместить культурный слой со строительством. Все-таки наши исследования заказывали строители. Им надо было понять, что их ждет. Одна из основных проблем – это что же делать вот с этим культурным слоем. Проект масштабный. Там заказана городом огромная подземная парковка. Я сейчас не буду комментировать целесообразность этого строительства. Там есть свои сомнения у меня. Но там заказана парковка на сколько-то тысяч автомобилей подземная. Это означает, что грунт почти на всей территории острова внутри складских корпусов, построенных при Екатерине II. Планируется вырыть огромный котлован и там сделать подземную парковку. Но этот котлован как раз попадает на эти 3 метра культурного слоя. Теперь предстоит решать непростую проблему, как совместить желаемые и городскими властями, и инвесторам этого проекта сроки, да и средства тоже, и необходимость археологических исследований.
А вы хотите сохранить вот этот 3-метровый культурный слой для чего? Он будет еще изучаться, он не должен уйти под асфальт. Что должно там быть?
Если культурный слой уходит под асфальт, ничего страшного. Пусть себе лежит хоть 1000 лет еще. Хуже, когда он уходит в отвал котлована. Поэтому, если строительство неизбежно, то это значит, что на территории острова необходимы археологические раскопки.
Спасибо. Мы беседовали со старшим научным сотрудником сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Юрием Лесманом.
Вопросы нашему гостю задавала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Тольятти по инициативе профсоюзов прошли митинги с требованием пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. В Тюменской области избирательная комиссия повторно отказала КПРФ в регистрации партийного списка на выборах в областную думу 11 марта. До этого КПРФ была снята с выборов в Дагестане. Генпрокуратура России предъявила обвинение в убийстве Игорю Измести, его бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Он подозревает в организации убийства московского нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию насилия в Ираке. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. Во многих городах закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение. освещении, десятки тысяч домов остались без электричества. В Германии погибли 2 человека. В Багдаде совершено нападение на кортеж министра высшего образования. Министр чудом уцелел, убит его охранник. В Ливане участники протестов сняли блокаду автомагистралей в крупных городах, включая Бейрут и Триполи. На президента Израиля Моше Кацава оказывается все более жесткое давление, чтобы заставить его покинуть свой пост. Сегодня с требованием Кацаву уйти в отставку выступила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Во Владивостоке задержан 3-й подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровка. Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев и новую версию закона о переезде Конституционного суда в Петербург. В республике Чад задержан суданец, пытавшийся угнать пассажирский авиалайнер. Самолет приземлился в столице Чада, пострадавших нет. Послушайте радио «Свобода». Сегодня 24 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 января 2001 года. Шведский юрист Ларс Густавсон выдвинул на Нобелевскую премию мира футбол. Не какую-то команду, не какого-то конкретного футболиста, а футбол как явление. Это послужило поводом сделать его человеком Дня Радио Свобода. Комментарий Петра Вайля.
Об адвокате Густавсоне ничего примечательного не известно. Ясно только, что это человек, мыслящий смело и нестандартно. Нобелевскую премию мира получали отдельные личности, группы по 2-3 и больше, институты и организации, общественные движения. Но никому до Ларса Густавсона не приходило в голову наградить целое явление человеческой цивилизации. Представим себе Нобелевская премия кинематографу, автомобилю, туризму. Однако не стоит развивать идею до абсурда, предлагая присудить премию рыбалке или завтраку на траве. Лучше разобраться в несомненной правоте Густавсона. Современный футбол возник во второй половине XIX века в Англии. И время, и место весьма не случайны. Могущественная, самая сильная на земле, Британская империя не воевала уже несколько десятилетий. Дух воинов и первопроходцев угасал. Именно тогда и возникли великие спортивные единоборства. Личные и командные. Бокс, теннис, футбол. Позже как раз британские выходцы создали за океаном баскетбол и хоккей. Но главной мирной войной на планете Земля стал футбол, в котором бескровно и зрелищно проявились те инстинкты, которые заставляли идти рать на рать. Возразят, а драки на трибунах и возле? Верно, но их куда больше на танцах. Скажут, ведь войны не прекратились? Правильно, но очень вероятно, что их было бы еще больше. Агрессии в человеческом естестве хватит на все. Если футболу удастся красиво оттянуть часть ее на себя, предлагая заменить удар по голове ударом по воротам, уже только это достойно любой премии. В своем письме в Нобелевский комитет Ларс Густавсон пишет: «Футбол играл и продолжает играть важную роль на мировой арене во взаимопонимании между народами. Примеры выразительны. Матч США-Иран в 94-м, встреча Северной Кореи с Южной в 91-м. Послушаются ли шведского адвоката? В прошлом году кандидатов на Нобелевскую премию мира было 150. Непростой выбор. Однако в пользу футбола сильный козырь, количественный. В футбол играют 200 миллионов человек. Это население Ирана, Северной Кореи, Южной Кореи вместе взятых и вдобавок еще четверть Соединенных Штатов».
О человеке дня «Радио Свобода» Ларсе Густавсоне, выдвинувшем футбол на Нобелевскую премию мира, рассказывал Петр Вайль. Напомним, что Нобелевский комитет в тот год присудил премию мира Организации Объединенных Наций и ее генеральному секретарю Кофи Аннану. 24 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас, как всегда, познакомит Ольга Орлова.
Кардиологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что у тучных пациентов с хронической сердечной недостаточностью ниже смертность, чем у худых больных с тем же диагнозом. Медики обследовали 109 тысяч людей, которые были разделены на группы по индексу массы тела. По мнению ученых, тучные пациенты выживают лучше, поскольку могут иметь больший метаболический резерв, который приходит на помощь в случае острой сердечной недостаточности. Потеря массы тела, как правило, сопутствует хронической сердечной недостаточности. Финские ученые придумали способ отличать ценный вид карельской березы от обыкновенной повислой березы. Эти виды имеют сходство по внешним признакам, но узорчатая древесина карельской березы высоко ценится из-за красоты текстуры, а повислая береза является материалом для изготовления целлюлозы. Чтобы предотвратить превращение карельской березы в туалетную бумагу, финские ученые решили использовать ультразвук. Измеряя скорость распространения звуковых волн через стволы березы, ученые обнаружили, что звук быстрее проходит через ствол карельской березы. Именно это свойство и легло в основу недорогого диагностического метода, позволяющего сохранить ценные породы деревьев. Медики из университета Дюка обнаружили, что активность особой области мозга показывает склонность человека к эгоизму или альтруизму. Используя метод магнитно-резонансной спектроскопии, исследователи сканировали мозг 45 человек. Они играли в компьютерную игру, получая за выигрыш деньги для собственных нужд или для благотворительных целей. Результаты показали, когда выигрыш шел на благотворительные нужды, возбуждалась область мозга, называемая верхней височной бороздой. Эта область активизируется, когда мозг анализируют социальные отношения. Ученые предполагают, что изучение этих областей мозга поможет понять такие расстройства, как аутизм и антиобщественное поведение. Американские ученые нашли, что лекарство, понижающее давление, может благотворно влиять на мышцы мышей с дистрофией Дюшена. Это хроническое наследственное заболевание скелетных мышц человека, которое проявляется прогрессирующей слабостью и дегенерацией мышц. Лекарство под названием Лазартан удивительным образом укрепляло у мышей главную артерию, несущую кровь от сердца, предотвращая ее расширение и риск разрыва. Теперь медики готовят клинические испытания действия Лазартана на людях с дистрофией Дюшена.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Варшаве в возрасте 74 лет умер известный польский журналист, эссеист, поэт Ришард Капусцинский. Его документальные книги, в частности, об эфиопском императоре Хайле Селасии, переводились на разные языки, в том числе на русский. Капусцинского в последние годы называли одним из претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
В Польше Ришарда Капусцинского называли королем репортажа. Его репортажи из разных стран мира – Индии, Афганистана, Пакистана, африканских государств – были для многих в социалистической Польше глотком свежего воздуха. Мне довелось быть свидетелем 18 революций, 4 раза меня приговаривали к смерти, но каждый раз люди, которых я даже не знаю, которые ничего не требовали взамен, спасали мне жизнь. Вспоминает Капустинский, о котором говорили, что он любит людей и все человечество. Капустинский – один из наиболее часто переводимых польских авторов в мире. Его книги «Империя», «Лапидарий», «Путешествие с Геродотом» известны далеко за пределами страны. Примечательно, что Ришарда Капустинского высоко оценивали прежде всего коллеги, что в журналистской среде случается нечасто. Для многих польских репортеров он был учителем и недосягаемым идеалом. А вот как сам Капустинский говорил о современной журналистике. Мы живем в трудном мире. Мире, который быстро меняется, и нужно воспринимать это как должное. Иначе просто не будет. Журналист должен меняться вместе с этим миром. Беспрестанно учиться. Ведь знание, которое он имеет сегодня, может оказаться совершенно бесполезным и устаревшим уже завтра. Журналист не может сказать: «Вот я профессионал». Эта профессия требует постоянного развития и больших усилий. Ришард Капустинский родился в 1932 году в полесском городе Пинск, который тогда находился на территории Польши. Его отец убежал из эшелона, ехавшего в Катынь, и маленький Ришард вместе с матерью отправился на его поиски вглубь Польши. В Пинск Ришард Капустинский вернулся почти через 60 лет. В 1997 году он приехал в родной город со шведскими журналистами, писавшими о нем. В эти дни в Польше все ведущие средства массовой информации пишут о Капустинском, о его таланте, человеколюбии, отваге. Легко отличить хороший репортаж от плохого. В хорошем, кроме самого события, описываются его причины. В плохой журналистике существует только описание, без каких-либо связей или ссылок к историческому контексту, говорил Капустинский. По его словам, лучший способ научиться хорошо писать – как можно больше читать. Архивная запись. Многолетнее знакомство с хорошей литературой помогает человеку оценить значение и вкус слова. Хорошая проза – это как хорошее вино. Требует времени. Когда в минувшем году Ришард Капустинский не получил Нобелевскую премию в области литературы, в Польше говорили: «Ничего, в следующем году премия наверняка будет его». К сожалению, год оказался слишком большим отрезком времени для слабого здоровья Ришарда Капустинского. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Московское время 16:41. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Насколько трудно придется России в ближайшие годы со странами Запада, в том числе с обновляющимся Евросоюзом? На эту тему комментарий специалиста по странам Западной и Центральной Европы Ярослава Шимова под заголовком «Непривычное лицо Европы», опубликованный сайтом Газета.ру.
По меньшей мере три события указывают на то, что ЕС понемногу выходит из кризиса, вызванного провалом проекта Европейской Конституции на референдумах во Франции и Нидерландах около 2 лет назад. Первое – заявление Ангелы Меркель о намерении Германии реанимировать основной закон Европы, пусть и не в том виде, в каком его отвергли французы и голландцы. Европейская элита поняла, что от дальнейшей интеграции Евросоюзу никуда не деться. Событие второе – официальное вступление в ЕС Румынии и Болгарии. Означает, что Союз достаточно уверен в своей способности постепенно интегрировать даже столь неблагополучные страны. Кроме того, членский статус Румынии и Болгарии означает новое усиление восточного, посткоммунистического крыла ЕС. Оно отличается не только проамериканской геополитической ориентацией, но и играет все более заметную роль в новых планах Евросоюза, связанных с изменением его энергетической стратегии. Событие третье – обнародование этой стратегии, которая совпала с напугавшим европейских потребителей российско-белорусским нефтяным кризисом. В случае даже частичной реализации этой программы, европейский энергетический рынок лет через 10 может выглядеть совершенно иначе. Новое поколение европейских лидеров вообще склонно к прагматичной, слегка холодной политике, не отягощенной ни идеологией, ни личными симпатиями и антипатиями, ни малопристойной склонностью превращать государственную деятельность в личный гешефт. Судя по тому, что о них известно, именно таковы и оба ведущих кандидата в президенты Франции на предстоящих выборах, Сеголен Руайяль и Николя Саркози, и британский министр финансов Гордон Браун, который, очевидно, в середине этого года сменит Тони Блэра в должности премьер-министра. Это может означать начало новой политической реальности как для самого Евросоюза, так и для его партнеров.
Россия относится к тем из них, кому, по мнению Ярослава Шимова, в таком случае придется довольно трудно, так как ее политические и дипломатические привычки несколько иного рода.
Во-первых, исторически и традиционно Россия в своей внешней политике ориентирована на создание неких блоков и коалиций. Можно вспомнить недавний пример перед началом войны в Ираке, не слишком удачливую ось Париж-Берлин-Москва. Это тоже может оказаться относительно неблагоприятным фактором в условиях, когда Европейский Союз будет стремиться, наоборот, к большему единству и интегрированности. Вторая особенность – это личностный фактор, его использование в российской внешней политике. Если понаблюдать за внешней политикой России в путинскую эпоху, то, в принципе, основные ее успехи были связаны с теми странами и теми их лидерами, с которыми по тем или иным причинам нашел общий язык Владимир Путин. Это, например, Герхард Шрёдер, Сильвия Берлускони или в начале его президентство Джордж Буш. Но новое поколение европейских политиков, которое сейчас приходит к власти, оно уже в меньшей степени склонно к такой более или менее нежной дружбе и решению вопросов тет-а-тет.
Непривычное лицо Европы. Интернет-сайт Газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Тольятти по инициативе профсоюзов прошли митинги с требованием пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. В Тюменской области избирательная комиссия повторно отказала КПРФ в регистрации партийного списка на выборах в областную думу 11 марта. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение в убийстве Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Он подозревается в организации убийства московского нотариуса Галины Перепелкиной. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. В Германии погибли 2 человека. Десятки тысяч домов остались без электричества. В Багдаде совершено нападение на кортеж министра высшего образования. Министр уцелел, убит его охранник.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем финансовой помощи регионам России с федерального бюджета в январе-октябре 2006 года достиг примерно 440 миллиардов рублей, что в среднем составило почти 15% их консолидированных доходов. Вместе с тем, как сообщило Министерство регионального развития, только 16 российских регионов из 87 могут в ближайшее время уйти от федеральных дотаций. Среди них, в частности, Москва и Санкт-Петербург, Пермский край, Республика Коми, Тюменская, Свердловская, Ленинградская, Ярославская, Челябинская и Оренбургская области. Совет Федерации России одобрил закон о реформировании национальной атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В соответствии с этим законом точно разделяются делящиеся материалы исключительно военного назначения, и они остаются в исключительной компетенции государства, и делящиеся материалы гражданского назначения, например, топливо для атомных станций. Делящиеся материалы гражданского назначения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации.
Россия подписала протоколы о завершении двусторонних переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию с Коста-Рикой и Сальвадором. Теперь единственной страной, с которой у России сохраняются нерешенные вопросы в рамках двусторонних переговоров о присоединении страны к ВТО, остается Грузия. Также еще не подписано соглашение с Гватемалой, однако все необходимые договоренности с правительством этой страны уже достигнуты. В России в 2006 году в рамках национального проекта здоровья заработная плата была повышена почти 700 тысячами медицинских работников, что составляет примерно 1/3 от всего списочного состава врачей, среднего и младшего медицинского персонала в стране. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, выступая в Государственной Думе.
Важно, что сегодня работа участковыми терапевтами, педиатрами, врачами общей практики снова стала престижной, и уже в прошедшем году ее выбрали тысячи выпускников медицинских вузов и медучилищ. Дополнительно к первоначальным планам повышена оплата труда 160 тысяч медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи. А всего в общей сложности заработная плата и иные выплаты были увеличены 680 тысячам медицинских работников.
Государственная компания «Роснефть» в рамках второго этапа публичного размещения может продать частным инвесторам до 25% своих акций, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель Федерального агентства по управлению имуществом Валерий Назаров. Первичное размещение 15% акций «Роснефти» состоялось в июле 2006 года одновременно в России и на Лондонской фондовой бирже. В результате этой сделки компания получила более 10,5 миллиардов долларов. Вместе с тем, как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, вопрос о новом размещении акций Роснефти в правительстве пока не обсуждается. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку американской металлургической компании «Орегон Стил», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составила 2 миллиарда 300 миллионов долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеет металлургическими предприятиями в России, а также в Чехии и Италии. Компания «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Совет Федерации России принял закон, устанавливающий финансовую защиту потребителей туристических услуг от действий недобросовестных компаний этого бизнеса. В соответствии с документом, туроператор должен либо страховать свою гражданскую ответственность перед клиентами, либо предоставлять банковскую гарантию. Для компаний, работающих на международном или на международном и внутреннем рынке одновременно, ее размер до 1 июня 2008 года составит не менее 5 миллионов рублей, а после этого срока будет увеличен вдвое. Для операторов, работающих только на внутреннем рынке, размер финансовой гарантии определен в сумме не менее 500 тысяч рублей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгений Федоров.
На рынке люди, которые желают заниматься бизнесом в туристической сфере, они знают, что высокие требования к ним, что они иметь должны необходимое финансовое обеспечение, финансовые гарантии, страхование и так далее и тому подобное. При этом конкретные механизмы, конечно, тоже будут действовать, если туристы оказываются брошены, если не оказаны главные услуги, перевозка, проживание, то есть специальный механизм, в том числе и внесудебных, по которому достаточно быстро туристы в течение 20 дней могут решить свою проблему финансового обеспечения.
Соединенные Штаты намерены удвоить стратегические запасы нефти и довести их в течение 20 лет до 1,5 миллиона баррелей, сообщил министр энергетики Самуэль Бодман. Сейчас у США, крупнейшего в мире потребителя нефти, в стратегическом резерве находится примерно 690 миллионов баррелей сырья, что позволяет покрывать 55 дней его импорта в страну. Курс доллара на сегодня 26 рублей 52 копейки, на завтра 26,49. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек, курс на четверг 34,45. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор и ведущий Иван Трефилов. И завершит первый информационный час программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Турции. Турецкая республика, как известно, светская страна, где религия официально отделена от государства. Она стремится вступить в Европейский Союз, что подразумевает, простите, в том числе реформу юридической системы и радикальные перемены в общественном правовом сознании. Однако реальная жизнь турецкого общества до сих пор во многом зиждется на ценностях ислама, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Мою сестру Семру Хайсак похоронили в самом дальнем углу деревенского кладбища. Ее, незамужнюю, но беременную, подвергли обряду побивания камнями, в котором участвовали все жители деревни. В тот же день таким же способом убили мужчину Хасана Тавукоглу, который ее изнасиловал. Их убили, чтобы восстановить честь семей. Дело об убийстве молодой женщины Семры Хайсак наделало много шума в Турции в январе 2005 года. Как сообщали турецкие СМИ, Семра умерла не сразу. 5 месяцев она пролежала в госпитале без сознания. Родственники пришли в больницу лишь однажды сказать врачам, что не могут заплатить за лечение. Когда Семра скончалась, никто не пришел за ее телом. Журналистка молодежного интернет-издания Айше Ирдым утверждает, что женщины и в 21 веке становятся жертвами древнего кодекса чести, принятого среди жителей юго-восточной Турции. Обычай мстить за обесчещенную родственницу до сих пор существует. Обычно согрешивших мужчину и женщину забивают до смерти на деревенском поле. В казни участвуют все жители деревни. Для устрашения приводят молодых девушек. Убитых бросают там же. Их неохотно предают земле. В сельских районах Турции прелюбодеяние до сих пор считается страшным грехом. Добрачная связь, пятно бесчестия, которая бросает тень не только на семью согрешившей, но и на всю деревню. По этой причине около 40% сельских мужчин получают свой первый сексуальный опыт с домашними животными. Это официальные данные анонимных опросов. На юго-востоке Турции сестре и брату запрещено спать в одной комнате, ибо, по мнению сельчан, брат может изнасиловать сестру. Если девушка забеременеет до замужества, ее в лучшем случае могут с позором выгнать из деревни вместе с родителями, которые не смогли достойно воспитать ее. Парламент Турции принял закон о правах человека, который, помимо прочего, отменяет пункт в Уголовном кодексе, согласно которому убийства, совершаемые во имя чести семьи, караются меньшим сроком наказания. Однако, по словам стамбульского юриста Фюсун Карапчи, на самом деле жизнь в сельской Турции остается прежней. Например, недавно суд одной из восточных провинций страны значительно сократил срок тюремного заключения для брата и двух кузенов женщины, убитой ими во имя чести семьи. Говорит Фюсун Карапчи. На протяжении многих лет мужчины, обвиненные в убийстве супруги, могли воспользоваться одной из статей Уголовного кодекса Турции. Судьи сокращали им срок заключения на 80% или вообще выпускали обвиняемого из-под стражи. Недавно суд в Анкаре оправдал полицейского, который, застав жену в объятиях брата, выхватил пистолет и застрелил обоих. Неизвестный европейцам кодекс чести турецкого мужчины «Наамус» существует со времен Османской империи. Талят – владелец небольшого магазина в Стамбуле. «Наамус еще никто не отменял. В наше время надо уделять особое внимание целомудрию девушки. Я думаю, девочек надо брать прямо со школы, класса с 9-го. Девушка должна быть чиста и душой, и телом. Я категорически против секса до законного оформления отношений. Если бы я увидел, как моя жена танцует с другим, я мог бы жестоко наказать ее». Однако в более современном Стамбуле царят иные нравы. Находящиеся под влиянием искаженных образцов западной культуры подростки довольно буквально считают европейские города островами свободной любви. Живущие в светских кварталах мусульманские девушки охотно вступают в интимные отношения без штампа в паспорте. Более того, многие из них самостоятельно ищут сексуальных партнеров на непродолжительное время. А чтобы скрыть последствия, накануне свадьбы отправляются к пластическим хирургам. Осман Караолу – практикующий пластический хирург из Стамбула. Многие жительницы крупных мегаполисов после потери девственности обращаются к хирургам, которые легко устраняют недостаток. Женщины не видят в этом ничего зазорного. Гименопластика особенно распространена в Стамбуле. Каждый месяц я провожу до 20 подобных операций. Операции по восстановлению девственности пользуются едва ли не большей популярностью, чем исправление формы носа или удаление излишков жира. Что же касается дружбы между мужчиной и женщиной, то в Турции это большая редкость. В голове большинства турок-мусульман все еще не укладывается мысль, что женщину и мужчину может связывать не только секс. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – профсоюзы базовых отраслей российской промышленности провели в Москве акцию с требованием повышения пенсий. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Америка не может допустить поражения в Ираке.
Неман вышел из берегов и залил территорию на площади в 13 тысяч гектаров.
Россия сама определит свое место в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В списке самых опасных стран для журналистов Россия занимает после Ирака и Алжира третье место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.